Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Иммиграционная политика Советского Союза и России в прошлом и в наши дни. Говорят историки и эксперты. Подготовил и ведет программу Анатолий Стреляный. Передача впервые вышла в эфир 5 августа 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача об иммиграционной политике России в прошлом и в наши дни. Кто и на каких условиях мог поселиться в России когда-то и может поселиться сейчас? Новая и новейшая история дают примеры государств, целиком созданных переселенцами. Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия. Смесь рас и религий породила культуру современной Латинской Америки. Иностранные рабочие внесли немалый вклад в процветание Германии. Не белые французские футболисты, только что победившие на чемпионате мира и ставшие кавалерами ордена Почетного легиона, лишний раз напоминают о преимуществах открытого общества. А Россия? Может ли она стать страной, куда свободно переселялись бы люди всех рас и национальностей со всего мира? Должна ли она стать такой страной? Выгодно ли ей это? После объявлений вы услышите специалистов – историка, этнолога, политолога, представителя Федеральной миграционной службы.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о миграционной политике России. Традиции и опыт, сегодняшняя практика. Историк Владимир Аверьянов.
Потеря русскими землями своей политической независимости после нашествия монгол-татар ограничивала количество въезжающих на Русь. Но вряд ли могла уничтожить правительственную политику, скажем, в отношении торговли. Что легко прослеживается на примере Великого Новгорода, где в XIV веке существовал постоянно действующие германские фактории, принимавшие иностранных купцов. Обслуживающий персонал был смешанный как из иностранцев, так и из местных кадров. Освобождение западных земель, западных русских земель, Киев, Минск, Волынь, литовцами, предоставило большие возможности для въезжающих в литовско-русское государство, даже для татар. К концу XV века, после более чем двухвекового татарского ига, добилась независимости Москва, создав новое государство централизованного типа. Ограничений на въезд практически не существовало. Например, 10 лет работали на строительстве Московского Кремля итальянские мастера Аристотель Фиоравенти, Пьетро Салари. Еще в начале 15 века при татарах трудился известный иконописец Феофан Грек. Иностранцы приезжали из Европы для поступления на государственную службу. Приезжали даже из восточных татарских ханств. Среди русских дворянских фамилий того времени есть немало выходцев из Казани, Астрахани, для примера, скажем, Беклемишевой. По свидетельству очевидцев, например, капитана Жака Маржарета, сотрудника британской разведслужбы, в конце 16-го, в начале 17 века, на Руси жило немало иностранцев. Правда, Маржарет отмечает серьезные сложности с выездом из страны. Разрешение требовалось от самого государя. И подозрительность русских к иностранцам в годы войны, что в целом вполне естественно. Великая смута, зародившаяся после восшествия Годуновых на престол, внесла свои коррективы в процесс эмиграции. Вряд ли кто-нибудь поехал в страну, где уже длительное время бушевала гражданская война.
Политолог Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика».
В России до конца 17 века вообще иностранцы рассматривались с очень большим подозрением. Россия старалась быть замкнутым обществом. Она немного открылась при отце Петра I Алексея Михайловича и затем уже при Петре. И после этого к иностранцам относились с очень большой подозрительностью. Если какой-нибудь иностранный врач не добивался выздоровления того или иного пациента, то, как правило, это очень плачевно заканчивалось для иностранного врача. Ему могли отрубить голову. И вот эта подозрительность в отношении иностранцев, которая во многом объясняется тем, что Россия была осажденной крепостью на протяжении веков. И у нас за последние 1000 лет на один год войны приходился один год мира, объясняет многие страхи россиян и фобии.
Владимир Аверьянов.
После избрания Романовых на царство, на службу и для торговли в Москву толпами ехали иноземцы самых различных профессий. Близ Первопрестольной возникает уголок Западной Европы, немецкая слобода. Хотя нельзя не отметить, что образ жизни европейцев отрицательно воспринимался людьми традиционной русской культуры и очень часто вызывал раздражение в столичных кругах. Петр I с его европейскими взглядами уже в 1702 году издал манифест о вызове иностранцев в Россию на службу. Обещаем хорошие условия, охрану их прав и свободу совести. Хотя одновременно с этим Петр учитывал, что иноземные офицеры в большинстве своем показали себя в боях хуже русских. В связи с чем была усилена подготовка русского офицерского состава за счет кадров лейб-гвардии. Племянница Петра, императрица Анна Иоанна, выделялась из всех иноземцев азийских германцев, выходцев из Прибалтики. В ее царствовании они заняли почти все крупные и заметные государственные посты, высшие должности в военном ведомстве, при дворе. Восшествие на престол ее двоюродной сестры Елизаветы Петровны привело к репрессиям против германского засилия в управлении и в экономике. Екатерина по до сих пор неизвестной причине связывала оживление и развитие экономических сил страны исключительно с иностранцами. В 1762, а затем в 1763 году были выпущены манифесты с призывом для поселения в России граждан иных держав, коим обещалось покровительство законов, религиозная свобода, податные льготы. Особенно много колонистов было привлечено, опять же, из Германии. Они получили для поселения прекрасную черноземную степь в Поволжье, Саратовской губернии. В конце 18-го столетия в русском языке впервые появляется термин «иммигрант». Примерно в это же время в России случился большой приток иммигрантов из Франции, где в конце 80-х годов 18 века пылала гражданская война. Многие из них остались здесь и обрели свою вторую родину. Некоторые после Отечественной войны 12-го года возвратились во Францию. Словом, всю половину, первую половину 19 века, так же, как и в 18 столетии, Россия оставалась открытой страной для иностранных граждан, независимо от их вероисповедания, хотя предпочтение отдавалось христианам западного толка или крещенным в христианскую веру, например, туркам или иудеям. При Александре Освободителе русское правительство оказалось в известном экономическом затруднении. Не имея возможности строить железные дороги на казенный счет, старались привлекать к строительству частные компании, в том числе иностранные, гарантируя предпринимателям известный процент прибыли. В Россию в большом количестве поехали капиталисты, инженеры, специалисты по экономике. Александр III, невзирая на свою приверженность к русскому направлению, привлекал иностранные капиталы, иностранных специалистов, особенно для развития южно-русской металлургической промышленности. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, что въезд иностранцев даже на долгое, а не постоянное место жительства, конечно, в процентном отношении уменьшился, чему способствовала, во-первых, подготовка национальных кадров в самых различных отраслях знаний и образования, во-вторых, въехавшие иностранцы предшествующие годы, десятилетия или даже столетия частично или полностью ассимилировались, и иностранцами числились только по фамилиям. Например, семейство Барклай-де-Толли, Тарле, Альдерога, Менделеева, Кони, Кьюи. Русская статистика свидетельствует, в среднем в начале нашего века в Россию въезжало 150-200 тысяч человек в год. Кстати говоря, о иностранных компаниях, предприятиях Юза, Гужона, Сименса, подчеркнул, что эти господа оставались гражданами своих стран и в Россию наезжали крайне редко. Но держали здесь постоянный штат сотрудников, значительную часть которых составляли, опять же, иностранные подданные. Советский период, начиная примерно с 20-х годов, полагается временем, когда Россия, а потом СССР находились за так называемым железным занавесом. Но свести эмиграцию на нет не удалось даже Иосифу Сталину. Это относится прежде всего к коммунистической эмиграции. В 20-е и 30-е годы установить численность эмигрантов несколько сложно, но по всему Советскому Союзу их число явно превышает 20 тысяч человек. Репрессии 30-х годов резко уменьшили количество и этих людей. Но во второй половине 30-х годов начала увеличиваться испанская эмиграция, где счет идет тоже, в общем-то, на тысячи.
На волнах Радио Свобода передача о миграционной политике России. Вчерашней, сегодняшней, завтрашней. Сейчас вы услышите Виктора Давыдова. Он генеральный директор московского информационного агентства «Глобус». В советское время Виктор Давыдов эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, стал гражданином этой страны, потом вернулся в Россию американцем.
Все мы знаем, что экономическое положение страны, в каком она находится состоянии. Все мы знаем, что и спорим не о том, что, так сказать, хорошо оно или плохо, а спорим о том, что это серьезный это кризис, или это фатальный кризис, или это преодолимый кризис. То естественно, что для России на повестке дня не стоит развитие позитивное, а мы до сих пор находимся в стадии преодоления кризиса, последствий социализма, коммунизма и так далее. В принципе, здесь нет экономической необходимости для того, чтобы привлечение каких-то новых сил, в первую очередь в интеллектуальной сфере. Мы все видели, как это началось в 80-е годы, когда все лучшие умы начали вдруг смотреть в сторону Запада и постепенно-постепенно утекать туда ручейком. Этот процесс происходит и до сих пор. И, в принципе, в нем нет ничего плохого ни с моральной точки зрения, я считаю, ни с экономической. Потому что те люди, которые получили образование здесь, и которые являются высококвалифицированными специалистами, реализовать себя в России они вряд ли могут в данный момент. Поэтому националистическая постановка, которая этот панический крик о том, что вот наши мозги утекают, и Америка, и Европа высасывают мозги из России, это чистая демагогия, она не имеет под собой ничего, кроме некого садомазохистского желания. Вот пусть тебе будет плохо, но живи здесь, в нашей стране. Таково отношение, в принципе, националистов к русской интеллигенции. Они считают, что русская интеллигенция этого достойна. Именно такого образа жизни. Другой вопрос, который более может быть сложен, это та работа, которую сейчас, где действительно не хватает рабочих рук по причине неэффективности производства в некоторых сферах и так далее. В последние несколько лет мне пришлось по своим, а также по делам работы сделать несколько поездок по Азии и Северной Африке. Там я смотрел, как живут люди, как они работают, их образ жизни, их, как бы сказать, модель потребления. Сейчас я уверен, что если Россия объявит, откроет ворота для работы, неважно где, в том же самом сельском хозяйстве, в центральной полосе России, на самых неквалифицированных, на самых грязных, на самых плохо оплачиваемых работах в индустрии, то все равно хлынет волна тех же самых людей из Африки и из в Азии, которые с удовольствием будут брать эти работы и будут рады, что им удалось их получить. Ибо в третьем мире до сих пор проблема пропитания на завтрашний день не решена для большого процента населения. Может быть, поэтому гигантское огромное количество индусов работает на нефтяных приисках в Аравии, в Эмиратах. Также в нормальном является состояние работы за границей для филиппинцев, вьетнамцев и других народов из других стран. Я считаю, что для любой страны это хорошо. Хорошо в аспекте экономическом, ибо это создает более динамичный рынок рабочей силы. хорошо в аспекте культурном, потому что таким образом нация культурно обогащается за счет привнесения каких-то культурных элементов из других народов. Но насколько это практично? В России нет сил, нет сильного лобби, которое было бы заинтересовано в том, чтобы привлечь иммигрантов из стран третьего мира. Это не нужно ни банкам, это не нужно ни политическим партиям, не нужно политическим лидерам. Поэтому я не вижу никакой возможности в каком-либо в обозримом будущем для того, чтобы эта политика чем-то изменилась.
Вячеслав Никонов.
Сейчас нельзя говорить, что Россия проводит политику поощрения иммиграции, но и нельзя говорить, что Россия не поощряет иммиграцию. На самом деле сейчас приток иммигрантов на территорию Российской Федерации довольно велик. Прежде всего из стран СНГ, бывших республик Советского Союза, каждый год порядка 1,5 миллионов людей, прежде всего из Средней Азии, из государств, таких как Украина, Беларусь, они приезжают в Россию. Даже несмотря на распространенное мнение о том, что русские не хотят уезжать из Прибалтики уехало уже больше людей, чем получило прибалтийское гражданство. Почему Россия не стимулирует иммиграцию? Наверное, потому что это не является первоочередной задачей для России. Есть гораздо более важные проблемы. В России нет нехватки рабочей силы. Наоборот, существуют проблемы растущей безработицы, и это волнует людей очень сильно. И, кстати, в любой стране главной ширмой для иммигрантов является опасение местных жителей по поводу конкуренции на рынке рабочей силы. Сейчас на территории России огромное количество иностранной рабочей силы. Кроме того, на территории России работает огромное количество профессионалов. Сейчас, как в петровские времена, как в XIX веке, Россия действительно нуждается в квалифицированных специалистах, прежде всего в новых для России областях, таких как банковское дело, финансы, менеджмент и так далее, и так далее. Сейчас значительное количество персонала крупнейших российских банков, инвестиционных, страховых компаний формируется из западных специалистов. Но они работают как специалисты. Они не стремятся к получению российского гражданства. Прежде всего, потому что у них есть родина. А во-вторых, как правило, люди не эмигрируют из богатых стран в более бедные страны. И кроме того, России создается в мире ощущение, как об очень нестабильной стране, перспективы которой не ясны, как страны достаточно криминальной.
Многие специалисты с большой тревогой говорят о низкой рождаемости и высокой смертности в России. Есть страны, которые давно и успешно поправляют свое демографическое положение тем, что охотно принимают переселенцев из других стран, иммигрантов. Нужны ли переселенцы России? Вячеслав Никонов.
Известно, что население России сокращается, хотя сокращается население не только России. Сейчас вообще в Европе происходит процесс сокращения населения, а не его увеличения. В России это еще и подстегивается, конечно, серьезным экономическим кризисом и отсутствием у людей какой-то перспективы веры в будущее, что заставляет ответственных людей воздерживаться от того, чтобы иметь большие семьи. Но я абсолютно уверен, что это не связано с какими-то физиологическими факторами, с факторами недостатка, скажем, свежей крови в жилах россиян. В жилах россиян всегда текла и течет очень разнообразная кровь. И поэтому говорить, что сейчас сложная демографическая ситуация, поскольку мы плохо мешаемся, скажем, с африканцами там, или с представителями азиатских государств, это, по крайней мере, странно. Количество смешанных браков в России огромно. И если говорить о причинах снижения рождаемости, это, конечно, не физиология, а экономика.
Слушайте Елену Филиппову, она этнолог, член Координационного совета по беженцам и вынужденным переселенцам.
Ну, например, население Псковской области за послевоенный период сократилось в 2 раза. И Псковская область не одна. Сейчас депопуляция, то есть сокращение абсолютной численности населения, охватило все, без исключения, области России и большую часть республик в ее составе, за исключением республик Северного Кавказа, нескольких мусульманских республик и как это ни странно, автономных образований народов Севера. Вот там рождаемость еще все-таки какая-то теплится. Во всех остальных территориях идет стремительное сокращение численности населения. Наряду с сокращением численности происходит старение населения, что говорит о том, что эта тенденция не будет переломлена, даже если у нас внезапно начнется экономический подъем или будут приняты какие-то государственные меры, направленные на стимулирование рождаемости, потому что рожать будет уже некому. Люди выходят из так называемого фертильного возраста. Поэтому проблема эта очень острая. Хотя есть точка зрения, что сокращение численности населения характерно вообще для развитых стран, и в этом нет ничего трагичного, я бы хотела напомнить о том, что во всех, без исключения других развитых странах, плотность населения в десятки раз выше, чем у нас, и там действительно в этом трагедии нет. И тем не менее, даже в этих странах, в той же Германии, происходит приток иностранной рабочей силы, прежде всего, потому что численность жителей трудоспособного возраста сокращается. Более того, миграционный прирост, который имеет Россия на протяжении последних лет, не перекрывает естественную убыль. То есть этого недостаточно, вот того количества людей, которые приезжают сейчас, их не хватает, чтобы просто поддерживать численность на какой-то стабильной отметке. Но здесь еще есть вопрос и качественный. К сожалению, население многих российских областей очень неблагополучно в медико-психологическом отношении. Это население, подверженное в значительной степени алкоголизации, это очень большой процент рождающихся неполноценных детей, в том числе и связанный не только с алкоголизмом, но и с размещением вредных производств, прежде всего химических. В некоторых районах, скажем, Тверской области, это совсем недалеко от Москвы, рождается до 60% неполноценных детей. В то же время то население, которое есть за пределами России в государствах СНГ, вот прежде всего русские, которые там живут, это население гораздо более здоровое и с этой точки зрения, и даже просто физически, достаточно на них посмотреть, чтобы увидеть, что это люди более здоровы, это люди, которые лучше питались, у которых был более обогащенный витаминами рацион на протяжении поколений, и поэтому у них генетический запас гораздо лучше, чем у постоянного населения Российской Федерации. Поэтому даже с точки зрения улучшения генофонда нации, и то было бы очень полезно, чтобы вот эта свежая кровь влилась в жилы российского общества.
Это была Елена Филиппова. Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Передачу о миграционной политике России продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Иммиграционная политика Советского Союза и России в прошлом и в наши дни. Говорят историки и эксперты. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Передача впервые вышла в эфир 5 августа 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу о миграционной политике России. Политика проявляется в поведении властей, в тысячах крупных и мелких решений, которые принимаются каждый день на всех уровнях. В том, как принимают человека в учреждении, как отвечают на его вопросы, что ему советуют, как откликаются на его просьбы, что он, в конце концов, получает от этой политики. В политике закрепляется некий итог борьбы интересов и мнений в обществе. Если на бумаге одно, а на деле другое, не обязательно нечто худшее, чем на бумаге, хотя обычно худшее, это означает, что в обществе не достигнуто еще твердого согласия, не решено окончательно, что делать, как делать, для чего делать, не бесповоротно победила определенная точка зрения. Официальную точку зрения, то, что на бумаге, представляет Владимир Волох, заместитель руководителя Федеральной миграционной службы России, ее статс-секретарь.
Для любого государства законная миграция – это всегда благо. Люди, которые приезжают к нам на законных основаниях, привозят с собой и новые в научно-исследовательских материалах, привозят новые технологии, инвестиции. Но этот перечень можно продолжить намного дальше. Поэтому в целом тем, кто приезжает к нам на законных основаниях, естественно, самые добрые, самые хорошие основания. Теперь давайте более подробно рассмотрим, кто к нам приезжает, на каких основаниях, кто желателен и кто нежелателен. Сразу мне хотелось эту проблему разделить на два больших вопроса. Первое. В Российскую Федерацию приезжают граждане Российской Федерации. И в Российскую Федерацию приезжают иностранные граждане и лица без гражданства. Соответственно, от этих двух посылок и различные правовые последствия, и по-разному регулируются эти проблемы в российском законодательстве. Когда мы говорим о гражданах Российской Федерации, которые проживают в настоящее время за рубежом, прежде всего, это те лица, которые проживают в государствах ближнего зарубежья. Как вы знаете, в свое время был единый Советский Союз. Многие наши соотечественники проживали теперь уже в других государствах, и сейчас живут, и по различным причинам они желают вернуться к себе на родину, в Россию. Ну, прежде всего, мне хотелось бы отметить, что любое лицо, которое имеет гражданство Российской Федерации и проживает в другом государстве, имеет полное право совершенно беспрепятственно, без получения каких-нибудь виз, согласований и так далее, в любое время приехать и жить на территории нашей страны. Как правило, мы встречаемся в данном случае с различными категориями мигрантов. Есть категория мигрантов, которые совершенно самостоятельно, как граждане Российской Федерации, уезжают из других государств, приезжают в Россию, устраиваются. Ну, нормальная миграция из государства в государство. Гражданин едет в свою страну. Это хорошо. В то же время, в настоящее время мы встречаемся, и что наиболее прискорбно, в ряде случаев с вынужденной миграцией. В Российской Федерации принят закон о вынужденных переселенцах, в котором четко дано определение, кто является вынужденным переселенцем. Это прежде всего гражданин Российской Федерации, который вынужден покинуть место своего постоянного проживания в другом государстве вследствие его преследования по национальному признаку, вероисповеданию, в силу реальной угрозы его жизни и так далее. То есть в данном случае мы видим вынужденный характер его миграции. Законодатель определил, что не все наши соотечественники, имеющие гражданство Российской Федерации, подпадают под закон о вынужденных переселенцах. Этот статус предоставляется органами миграционной службы, которые, получив ходатайство от данного лица, нашего соотечественника, который считает, что он подпадает под действие закона о вынужденных переселенцах и просит предоставить ему данный статус. Органы миграционной службы проверяют соответствие тех фактов, тех примеров, тех оснований, которые в данном случае приводит лицо. Если эти основания соответствуют закону, то присваивают статус вынужденного переселенца. И в соответствии с законом о вынужденных переселенцах, вынужденные переселенцы имеют определенные льготы. Ну, в частности, можно сказать, что оказывается содействие в трудоустройстве на работу, оказывается содействие в получении жилья, оказывается содействие в устройстве в детские дошкольные учреждения детей и так далее. Ряд льгот, которые государство предоставляет данному лицу, потому что он вынужден покинуть территорию того государства, где он ранее проживал. При добровольном переселении, как я сказал, естественно, роль государства, государственных органов несколько иная. Они предоставляют и оказывают содействие данному гражданину при добровольном переселении в рамках Конституции Российской Федерации, в рамках всех других законов, то есть все те же условия, которыми пользуются все граждане Российской Федерации, которые в настоящее время проживают на территории Российской Федерации. Естественно, мы как государственный орган стремимся к тому, чтобы как можно меньше было вынужденных переселенцев.
Голос общественности, этнолог Елена Филиппова, член Координационного совета по беженцам и вынужденным переселенцам.
Вроде бы законы таковы, что можно приехать, закон о гражданстве устанавливает упрощенную процедуру принятия гражданства. Все это, однако, на бумаге, потому что наряду с законами существуют подзаконные акты. Эти самые подзаконные акты, всякие ведомственные инструкции, приложения к инструкциям, приложения к приложениям, их иногда нелегко бывает обнаружить, но следы их деятельности, они на поверхности. Так, например, к закону о гражданстве имеется приложение, список документов, которые должен предоставить соискатель российского гражданства. И абсолютно для всех категорий заявителей там предусмотрен такой вид документа, как паспорт с отметкой о постоянной прописке. Поэтому, несмотря на то, что закон, который отменяет прописку, принят у нас еще в 1993 году, на самом деле никто никакую прописку не отменил. Причем это имеет место не только в Москве, о чем хорошо известно, но и во многих других субъектах федерации и даже отдельных населенных пунктах, вплоть до таких смешных прецедентов, когда отменяют прописку в каком-нибудь сельском населенном пункте, например, в селе Ломовое Липецкой области. Прописка была закрыта именно после того, как туда стали собираться в большом количестве вынужденные переселенцы. Причем это русские вынужденные переселенцы из Казахстана.
Виктор Давыдов, бывший советский, теперь американский гражданин, живущий в России, генеральный директор информационного агентства «Глобус».
В России я являюсь как раз иммигрантом. Дело в том, что в 1991 году довольно скоро после августовских событий, а именно в октябре месяце, я вернулся сюда и живу с тех пор в Москве. При всем при этом, мне довольно до сих пор сохраняет странный и двойственный статус. Я живу здесь, будучи рожденным в этой стране, будучи некогда ее гражданином. Я все равно сейчас живу как американский гражданин, а по виду на жительство, выписанному Ульяновским управлением внутренних дел. Ульяновским, потому что у меня там живут родители. Это определяет многое в моей жизни лично, потому что с такими документами, в принципе, они не дают всех прав, не только гражданских, но также и многих социально-экономических. Я не имею и не могу иметь по таким документам страховки медицинской. Я не имею московской прописки, той самой, которая не существует в Конституции, но существует она в Москве. А это создает другие, масса других проблем, которые уже встречаются на каждом шагу. И, в принципе, я даже помню, что я платил штраф несколько лет тому назад за проживание в Москве без регистрации. И очень хорошо, что у меня короткий нос, если бы был нос был длинный, то меня принимали за лицо кавказской национальности, я платил бы эти штрафы постоянно. В принципе, для милиции не имеет никакой разницы, с каким паспортом живет в Москве не зарегистрированный гражданин. Приехал ли он из Еревана, Ташкента, Тель-Авива или Нью-Йорка. Сумма штрафа все та же самая. И вот это я считаю такое, в принципе, ограничение в правах, которое является во многом и ограничением иммиграции. Потому что оно ставит в довольно двойственный статус, который не является ни в коей мере полноценным, не дает ему всех прав. И если это человек с белой кожей, это и полпроблема. А если это человек, который плохо говорит на русском языке, который имеет темную кожу или слишком курчавые волосы, то для него это будет проблема, будет идти постоянно.
Владимир Волох.
Как вы знаете, существует порядок регистрации. Ведь не случайно в настоящее время в России отменена прописка, введена регистрация. Суть заключается в том, что прописка – это разрешительный порядок, а регистрация – уведомительный. То есть гражданин Российской Федерации уведомляет органы внутренних дел, что он приехал и находится на той или иной территории. Я понимаю, что у многих могут быть вопросы, связанных с регистрацией. Но еще раз подчеркиваю, что в данном случае это компетенция органов внутренних дел. Если органы внутренних дел по каким-либо причинам отказывают в регистрации, то в данном случае у заявителя есть право обратиться за защитой своих прав в суд. Суды в ряде случаев, рассматривая эти дела, устанавливают, кто и в чем нарушил установленное законодательство.
У России есть соглашение со странами СНГ о добровольных переселенцах. Мнения об этих соглашениях, о том, чего они стоят, разные. Владимир Волох представляет официальное мнение.
Я знаю, что двоякое отношение к данным соглашениям. Есть точка зрения, что они очень нужны, есть точка зрения, которая не в полной мере поддерживает заключение данных соглашений. Я совершенно однозначно убежден, что такие соглашения нужны. Суть их заключается в чем? Право у нашего соотечественника, то есть у гражданина Российской Федерации, на переезд и проживание в России есть. Это конституционное право, это никто не оспаривает в любое время. Значит, он может самостоятельно переехать. Ради Бога. Если его притесняют в тех государствах, и он подпадает под статьи закона о вынужденных переселенцах, он может ставить вопрос перед нашими органами о предоставлении статуса вынужденного переселенца. Но мы полагаем, что было бы правильнее, чтобы люди переезжали все-таки добровольно. Это их право, чтобы их не выталкивали. И вот эти соглашения, о которых мы с вами говорим, они направлены прежде всего на то, чтобы государство выезда, то есть где государство, в котором в данное время проживает гражданин Российской Федерации, не выдавливало его, если говорить образно, с этой территории, а государство оказывало возможное содействие, если это лицо решило, действительно, само решило переехать, в организации его переезда. Поэтому в этих соглашениях предусмотрены прежде всего такие вопросы. Когда человек уезжает откуда-то, государственные органы оказывают ему содействие в приватизации того жилья, которое у него было. Оказывают содействие, чтобы он не бросил просто то движимое и недвижимое имущество, которое у него есть, а мог им самостоятельно распорядиться. Государственные органы оказывают содействие данному лицу в приобретении контейнеров, то есть в провозе того имущества, которое он захотел на родину, то есть в Российскую Федерацию. В этих соглашениях также предусматривается, что соответствующие органы, государственные органы обмениваются информацией. То есть речь идет о том, что мы говорим о том, что в каких регионах, где есть возможность тем, кто пожелает переехать, есть возможность обустроиться. И суть заключается в том, что поскольку у данного гражданина Российской Федерации вследствие того, что он смог реализовать то недвижимое имущество, которое у него есть, не бросить, как при вынужденном переселении, а реализовать, и даже ему была помощь в этом, в реализации, он уже приезжает в Российскую Федерацию. Кстати, я не сказал, и предусматриваются льготы при пересечении государственной границы, то есть таможенные льготы. Он имеет возможность перевести ту валюту, которая у него есть, сюда. То есть он приезжает сюда не как вынужденный переселенец, у которого абсолютно ничего нету, а он уже имеет определенную сумму средств для того, чтобы с самого начала уже у него была возможность начать с помощью своих сил обустройство на территории Российской Федерации. Поэтому я полагаю, что вот эти превентивные меры, которые мы сейчас проводим, и заключение соглашений о организации переселения и защите прав переселенцев, они как раз направлены на цивилизованное решение проблем тех лиц, которые по своей воле решили переехать в Российскую Федерацию.
Этнолог Елена Филиппова.
Федеральная миграционная служба долго готовилась к подписанию двусторонних соглашений с государствами СНГ и Балтии о переселении. В результате сейчас 3 таких соглашения с Таджикистаном, с Туркменией и с Латвией ратифицированы и вступили в силу. Остальные находятся в разной степени готовности. Где-то их не подписывают другие государства, где-то их не ратифицируют парламенты. Значит, вот эти 3 соглашения есть. Что они дают? Они не дают практически ничего. Значит, человек обращается на месте своего прежнего жительства в подразделение миграционной службы за получением статуса добровольного переселенца. Как только он обратился и получил этот статус, он автоматически теряет право, прибыв в Россию, требовать себе статуса вынужденного переселенца, потому что у него черным по белому написано, что он переехал добровольно. Что же ему за это добровольно обещают? Значит, ему обещают право беспрепятственного вывоза имущества, за исключением случаев, оговоренных национальным законодательством. Национальное законодательство, я уже не знаю, действительно ли это написано в законе или это правоприменительная практика, но она такова, что людям не удается вывести даже бывшего потребления вещи, не говоря уже о чем-то действительно новом и стоящем. То есть отбирают все, что можно отобрать. В результате большая часть семей приезжает сюда, мягко говоря, не в лучшем положении. Им дается право продать квартиру. Но что такое право продать квартиру, когда цены на жилье искусственно держатся на низком уровне, так что продавать его, в общем-то, себе дороже, потому что этих денег хватает в лучшем случае на контейнеры, на оплату переезда. То есть если уже говорить об этом праве, то, наверное, можно было бы предусмотреть механизм гарантированного выкупа государством жилья у переселенцев по ценам не ниже оговоренных в двустороннем соглашении. Потому что это жилье, оно имеет реальную цену, и есть люди, которые хотят в нем жить, которые хотят туда заселиться. Происходит, по сути, грабеж. И вообще вот все это соглашение очень сильно напоминает мне известный старый советский анекдот про то, как приходит человек к юристу и спрашивает: «Скажите, я имею право?» «Да», – отвечает ему юрист, – «вы имеете право». Но говорит: «Меня не дослушали, я хотел спросить, могу ли я?» «Нет, вы не можете». Вот именно так все и обстоит дело, как в этом хорошо известном анекдоте. То есть вам предоставлены права, но попробуйте ими воспользоваться. Вот. И сейчас уже поступают такие тревожные сигналы, в частности, из Таджикистана, что людей принуждают к оформлению статуса добровольного переселенца, что им не дают выехать, пока у них не оформлен этот статус, им не продают билеты. То есть тем самым государство делает еще один шаг по пути сокращения своих обязательств перед людьми. Очередной такой шаг предпринят и на законодательном уровне, потому что в новой редакции закона о вынужденных переселенцах, которая принята в 1995 году, срок действия статуса ограничен 5 годами. И при этом совершенно не прописан объем и формы той помощи, которую государство гарантирует за эти 5 лет вынужденному переселенцу. Мало того, что эта помощь вообще мизерна и ничтожна, в лучшем случае можно надеяться на получение возвратной беспроцентной ссуды на приобретение жилья. Так, знаете, суды, огромная очередь существует, денег поступает мало. И поэтому надеяться, что за 5 лет очередь дойдет до каждого, нет никаких оснований. Таким образом, значительно больше половины переселенцев за время действия статуса реально не получат от государства ничего вообще. Поэтому налицо вот такая вот вилка между тем, что провозглашается, и тем, что реально делается государством.
Последний вопрос в передаче «Радио Свобода» о миграционной политике России мог бы быть первым. Можно ли считать, что такая политика существует вообще? Есть ли должное единство в деятельности государственных учреждений, с которыми приходится иметь дело переселенцу? Есть ли должная последовательность действий? Статс-секретарь Миграционной службы России Владимир Волох.
Проблемы миграции, на мой взгляд, с каждым годом все больше и больше будут возрастать. Самое главное, что мне хотелось бы сказать, всю свою работу мы строим в строгом соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, с действующим законодательством Российской Федерации. Мы приветствуем тех иностранцев, которые приезжают к нам на законных основаниях, и в то же время ставим жесткий заслон для тех, кто пытается въехать незаконно на территорию Российской Федерации. Этот принцип изложен в федеральной миграционной программе, которая составляет основу миграционной политики в Российской Федерации, которая одобрена президентом России и ежегодно корректируется и утверждается постановлением правительства Российской Федерации.
Елена Филиппова.
Безусловно, политика отсутствует, и об этом свидетельствуют самые разные люди. Ну вот, во-первых, недавно в Москве в апреле 1998 года проходил второй форум переселенческих организаций России. На него собралось около 300 человек, представителей различных переселенческих организаций из самых разных регионов, вплоть до Приморья и Дальнего Востока. И мне удалось провести там небольшой опрос среди руководителей общественных переселенческих организаций. Вот. Значит, на вопрос о том, есть ли у России концепция миграционной политики, 84% опрошенных ответили «нет». А те, кто ответили «да», из них ни один человек не признал, что эта политика отвечает интересам вынужденных переселенцев или соотечественников за рубежом. И об этом же говорят и многие люди, которые знают работу ФМС изнутри. В частности, вот в одном из последних номеров журнала «Миграция» опубликована очень хорошая и интересная, на мой взгляд, статья Сергея Борисовича Ягодина, который в прошлом работал начальником правового управления ФМС России, но потом был вынужден оттуда уйти, сейчас он работает в Совете Федерации. Значит, вот он как раз говорит о том, что концепции нет. На это глава ФМС России, госпожа Регент, возражает активно, говорит, что те, кто считают, что концепции нет, чего-то просто недопонимают. И буквально следом за этим она признает, что настало уже время задуматься об определении общих подходов к формированию государственной миграционной политики. Это на 6-м году существования службы. Настало уже время задуматься, да. Предлагаются два этапа. Значит, на первом этапе определить какие-то основные положения. До сих пор не ясно, пишет госпожа Регент, какая численность населения оптимальна для тех или иных регионов, каким должен быть демографический состав этого населения, что такое избыточное население, как организовать его переселение. То есть вопросы, 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 и ни на один из них до сих пор у государственной службы, ответственной за реализацию миграционной политики, нет ответа.
Это была Елена Филиппова, этнолог, член Координационного совета по беженцам и вынужденным переселенцам. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей о миграционной политике России работали Николай Белов, режиссер Наталья Пахомова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом,
и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».